Разворот.
Реклама. Программа подготовлена при участии автомобильной газеты «Клаксон».
Обзор прессы.
Доброе утро еще раз. Это радио «Эхо Москвы». Это утренний разворот по пятницам. Алексей Осин и Тоня Самсонова. Мы готовы пошуршать газетами и почитать вам последние новости из них.
Ну, давайте начнем с обширнейшего интервью Сергея Собянина «Новой газете». Касается это интервью в первую голову тех прирезанных к Москве территориях, на которых будут сумасшедшим образом развиваться города, рабочие места и так далее и тому подобное. Снимает ряд острых вопросов Сергей Собянин, а заголовок интервью достаточно показательный. «Совместное развитие интереснее любых бюрократических войн. В чем с ним не согласиться нельзя?» Он говорит о том, что впервые в новейшей истории России столь серьезно меняются границы двух крупнейших субъектов федерации. Это важный этап, когда граждане и органы местного самоуправления могут получить необходимую информацию о процессе присоединения. Дальше. Что еще интересного? Привлечение гастарбайтеров к строительству новых городов, домов и так далее и тому подобное, объектов инфраструктуры не потребуется. То есть, видимо, силами россиян будет возводиться все то, что вот в новом московском регионе будет построено. В ближайшее время правительство Москвы объявит международный конкурс на создание проекта комплексного развития новых территорий города. Этот конкурс станет одним из крупнейших событий в мире архитектуры и урбанистики, привлечет многих выдающихся архитекторов к проекте и проектировщиков как из нашей страны, так и из-за рубежа. То есть, может быть, у нас будут новые Растрелли и так далее и тому подобное. Ну и успокаивает владельцев дачных участков Сергей Собянин. Мы рассматриваем граждан, владеющих земельными участками в этих муниципальных образованиях, как полноправных членов местного сообщества. Много раз говорил об этом и еще раз хочу повторить. Никаких сносов и переселений там не будет. Все коттеджные поселки, дачи, садоводческие товарищества останутся стоять там, где они сейчас находятся. Вот так вот. Ну и еще тут же на этой же странице, я, честно говоря, так промелькнул глазом, Андрей Макаревич. Это не про Путина песня. Вчера мы в утреннем развороте ее слушали, и с Андреем я согласен. А я бы на самом деле за него обиделся, потому что этот человек сочинил столько прекрасных песен, но стоило ему, уж извините, Андрей, ну так, просто, видимо, как-то на кухне напеть что-то под гитару, да, и взорвалась буквально особенно либеральная пресса. Ну, конечно, там же про Путина и про то, как Путин куда-то там должен был приехать, и, а там вот, куда он должен был приехать, все хреново, а Путин не приехал и осталось хреново.
Вчера просто было довольно любопытное развитие этой истории, потому что в середине дня в течение нескольких часов поисковая система Яндекс не искала, не выводила результатов запросов Путин Халуёва, Халуёва Путин, Путин едет в Халуёва. Ну и все, конечно, подумали, ага.
Конечно, прижали, да.
Но ты представляешь, через несколько часов
человек, который
написал,
как костер, поворот, синяя птица, марионетки, я еще тысячу песен могу.
А тебя что удивляет? Я правда
не знаю. Нет, но интересует, что людей. У него последний альбом прекрасный. Ими никто не интересуется. Никто не пишет вот такие статьи на развороты, понимаешь? Никто не это самое...
Но я не верю, что ты искренне удивляешься всему этому.
Нет, я удивляюсь саркастически, скажем так.
Есть одна тема. Я просмотрела сегодня все газеты. Есть только одна тема, которая есть во всех газетах. Это, конечно, история с выступлением перед Сенатом нашего будущего посла в России от США Майкла Макфола. И все пишут о том, что перезагрузка, видимо, не состоится, ну, или будет идти не такими бурными темпами, потому что Макфол поназаявлял там против российских всяких историй. Но что ж, это день, когда понятно, что газеты на день опережают радио, потому что на сайте «Эхо Москвы» вы можете найти полный текст на английском выступления Майкла Макфола перед сенаторами. Еще одна любопытная история. Вот мне интересно, что ты скажешь на это. «Известия» пишет: в Сочи вспомнили Олимпиаду 80-х. Олимпийский комитет, видимо, будет использовать символику летних Олимпийских игр 1980 года. Оформить право собственности предлагается на основной логотип игр. Если помнишь, пять беговых дорожек, объединяющихся в башню со звездой, с пятью кольцами и подписью игры 22-й Олимпиады Москвы 1980. Во второй заявке содержится просьба зарегистрировать 24 пиктограммы с символами летних видов спорта.
Но они действительно были очень грамотно сделаны. На самом деле, в любом случае, у этих игр, у сочинских, будет свой логотип, свой талисман. Они, вернее, уже есть. А если будет еще еще и пользоваться, ну, скажем так...
Это дельфинчик? Прости меня.
Нет, там их несколько, там их много.
Вот сравните, пожалуйста, дельфинчика.
Там и мишка есть. И мишка очень похож на того, который был в 80-м году. Так что тут преемственность некая наблюдается.
Ну, это же был потрясающий логотип.
Отлично, с этими пятью,
да. Дорожками.
Художник Чижиков, были... совершенно роскошный иллюстратор детских книг, его придумал и создал, да.
Было похоже на башню. Виктор Правда, Чижиков. Единственное, что это напоминало высотки в Москве. Вот эти дорожки,
нет,
да?
Нет, так и есть, да, это университет.
Ну, а в Сочи, ну, а в Сочи или... конечно, нет. Только...
Никак.
Ну, нам
ну,
надо
там это есть вот это...
Вот
это да, сейчас закруглимся. Там это игра слов. Сочи 2014, как бы перевернутое отражение. Тоже хороший, мне нравится логотип, кстати говоря. Ну, давайте вернемся к газетным темам через буквально минуту.
Реклама. Читайте в свежем номере автомобильной газеты «Клаксон». Конкурс для читателей газеты «Клаксон». Главные призы — два автомобиля «Форд Фокус». Первый «Роллс-Ройс» на электрической тяге. Обзор российского рынка компактных минивэнов. Взгляд в будущее мирового автопрома. Свежий номер газеты «Клаксон» уже в продаже.
Вот новый разворот.
Реклама. Теперь можно никуда не торопиться, помечтать, расслабиться. Вклады Промсвязьбанка – это надежное вложение средств и возможность управлять счетом онлайн из любой точки мира. Промсвязьбанк. Цените спокойствие. 8-800-555-2020. ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России 3251.
Самые ценные инвестиции – это инвестиции в образование детей. Думаете, как отправить ребенка учиться за границу? Приходите на выставку «Лучшие зарубежные частные школы».
15 октября представители лучших зарубежных школ и университетов ответят на все ваши вопросы. Вы сможете пройти бесплатное тестирование по английскому языку у британских преподавателей. 15 октября в гостинице «Золотое кольцо» на Смоленской. С 10 до 18. Вход свободный.
Информация по телефону 221-0901.
Информационный партнер «Работа.ру».
Внимание! Информация для тех, кто взял кредит. Вы знаете, что часть денег за кредит можно вернуть? Президиум Высшего арбитражного суда вынес постановление, в котором указал, что банки не имеют права брать комиссию за открытие и ведение судного счета, либо за выдачу кредита, а также навязывать страхование жизни и трудоспособности. Тем самым банки нарушают ваши права. Восстановить справедливость вам помогут в Центре по защите прав. Телефон 98-98-500.
Консультация бесплатна.
Европа, Америка, Япония или Корея. Неважно, откуда родом ваш автомобиль. Важно, что у него внутри. С моторными маслами ZIG XQ под капотом вашего автомобиля все надежно. ZIG XQ снижает трение в двигателе, увеличивает его мощность и ресурс, экономит топливо. Синтетические моторные масла премиум-класса ZIG XQ. Качество, подтвержденное официальными допусками ведущих мировых автопроизводителей. Моторное масло ZIG XQ. За машиной слежу я.
Все знают, где купить любимые газеты и журналы. Но не все знают, что их можно заказать на дом или в офис. Оформляйте подписку в любом почтовом отделении. Подробности на сайте Почты России.
Меня зовут Софья, у меня трое внуков. Положа руку на сердце, я чувствую себя незаменимой. Я принимаю кардиомагнил.
Кардиомагнил – современный препарат против тромбоза. Против тромбов – за жизнь.
Препарат имеет противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом и ознакомьтесь с инструкцией.
Разворачивайтесь в марше!
9:21 в российской столице. Алексей Осин, Тони Самсонов. Это радио «Эхо Москвы» по-прежнему. И мы читаем газеты. «Коммерсант» пишет о опубликованном проекте предвыборной программы партии КПРФ. Вчера он появился у них на сайте. «Вернуть украденную у нас родину» под заголовок. Программа предусматривает возвращение государства собственности на недра, национализацию в большинстве промышленных сфер, в том числе железных дорог и авиастроения. По политической части обещаны развитие народовластия во всех его формах, беспощадная война с коррупцией, ускорение сближения стран бывшего СССР. Коллеги коммунистов по Госдуме считают, что программа КПРФ направлена на сохранение редеющего пенсионного электората. Меня вот привлекла другая история. История того, как КПРФ, с одной стороны, последовательно за последние лет 15 или 10 лишалась всех своих козырей в идеологическом смысле.
У нее был... Единая Россия перехватила их?
Не все. Ну, в целом можно говорить о том, что их перехватывала просто власть.
Да,
просто власть. Да,
да.
Это из оппозиционных лозунгов становилось лозунгами истеблишмента и мейнстрима. Да, сначала у них был такой ура-патриотизм, Не то чтобы совсем квасной, но совершенно точно на уровне лозунгов.
Я сказал, что скорее возврат к старому.
Да. Ну, там
мы
Россия,
жили спокойно,
да.
Хорошо, давайте это вернем. А
не
все
надо,
то, что сейчас,
не,
это плохо.
Там было не так. Там было, не надо критиковать мою родину, потому что родина – это моя родина, другой родины у меня нет, а если ты ее критикуешь, то ты не патриот. В таком духе. Ну, сейчас это быстренько перешло во власть. Потом у них был, конечно, социальные вся история, да, с помощью бедным и так далее, и так далее, и так далее, раздать деньги, тоже все перешло во власть и так далее. И удивительным образом сейчас КПРФ, ну, то, что называется политической программой, должно содержать какие-то политические идеи, какие-то консистентные, то есть должна быть система взглядов. То, что есть здесь, вот, например...
Экспроприация, почему?
Удивительным образом, смотри, с одной стороны, они же позиционируют себя как оппозиционеры, да. Извините за тавтологию.
Я оппозиционирую себя как позиционер.
Так вот, КПРФ, с одной стороны, говорит о том, что нужно вводить народовластие, нужно бороться с коррупцией, это понятно. То есть, если мы увеличиваем там общественную жизнь, социальный контроль, это позволяет бороться с коррупцией и отнимает у власти какие-то ресурсы, передает их гражданскому обществу. Одна идея. И одновременно же они за сильную руку государства и за государственную собственность. Как они собираются одновременно бороться с коррупцией, наращивать государственную собственность? Как они одновременно собираются усиливать власть и с одной стороны, и усиливать народовластие с другой стороны? Меня
нет,
просто удивительно.
Как раз меня не удивляет. Общественный
копипаст из лозунгов, знаешь?
Нет, ну да, общественный контроль и сильная власть, это могут быть абсолютно сопряжимые вещи. Это сосуществует.
Ну, подожди, если мы называем сильной властью, в принципе, систему институтов, которая работает. Это одна история. А если мы сильной властью называем сильных персонажей, которые всем управляют и без которых там невозможно помыслить себе принятие решений.
Персонажи, они есть сильные или нет при любой власти, при любом строе? Если есть сильная личность, то при любых условиях...
Ну, не скажи. Вот Барак Обама. Сильная личность? Сильная личность. Как он, бедный, мучается, чтобы провести хоть какую-нибудь свою поправочку-то маленькую с этим
Конгрессом?
Ну, ты
представь себе, если бы на его месте был слабак, то все было бы гораздо хуже.
Ну, представим себе Путина. Представим себе Путина на месте Барака Обамы. Он же бы не смог надавить на Конгресс, даже будь он 10 раз Путин.
Почему?
Просто потому что так устроено правило, что, извини, товарищ Путин, у нас в Конгрессе оппозиционен тебе. Они просто за тебя не проголосуют. Все.
Ну, Ельцин с такой же ситуацией сталкивался в свое время.
Хотя вроде сильная личность.
Да.
Не все от них зависит. Ну, удивительный, удивительный документ. Надо, конечно, зайти на сайт КПРФ и почитать его в оригинале.
Ну, вот мы обычно любим пройтись по там, тому же Медведеву или по Путину. И мы оцениваем нашу жизнь и то, что происходит, как в фигурном катании. Знаешь, оценочками. Кому не нравится, тот ставит 5,5. Кому нравится, 6,0. Вот сегодня в независимой... На разворот с небольшим. Политика Медведева в цифрах и фактах. 4 года Дмитрия Медведева. То есть решил уже газет подвести каким-то образом итоги. И цифры и факты, они как раз, возможно, и будут интересны. Правда, вот не знаю, как они с действительностью соотносятся. Но, тем не менее. Вот, в частности, например, объективная оценка. Вот за эти 3 года продолжительность жизни выросла. Значит, в 2009 году 68 лет, в 90-м 69, но это в сравнении с советскими еще временами. Но по сравнению с 90-ми продолжительность жизни выросла.
Ну, это может быть такой же его заслугой, как, например, рост цен на нефть. Потому что невозможно за такой короткий период повлиять так сильно на этот факт.
Я и не говорю, да. В 2007 году Россия вошла в семерку крупнейших экономик мира, оставив позади Италию и Францию. Вот так, за что купил, за то и продаю. В 2010 мы поднялись на 6-ю позицию. Что же до уровня доходов на душу населения, то в кризисный 2009 мы догнали страны Прибалтики, ну это как раз не достижение, я считаю, в ближайшее время опередим их.
Зависка бы лучше посчитала количество посаженных людей, количество обвинительных приговоров.
Понятно.
Количество...
Ну, нет, может быть, тут это просто очень обширная статья, и я бы на нее потратил.
Количество политических заключенных, количество разогнанных мирных демонстраций при Медведеве. А то все это очень благостно, макрофакторы.
Нет,
брать
подожди.
Какие-то.
Ну, зачем смешивать кислое с пресным? Я согласен.
Нет, просто можно взять, знаешь, там типа, при Медведеве среднегодовая температура в России повысилась. Слава Медведеву.
Нет, причем Слава Медведева? Мы же говорим не о среднегодовой. Просто интересно составить себе картину. Ты хочешь составить в сфере прав человека?
Нет,
можно
просто
составить. Посчитать посаженных людей, запрещенные, так сказать, демонстрации и так далее. Не вопрос.
Я просто говорю тебе о тех факторах, на которые Медведев никак не мог повлиять. Если бы Медведев, я не знаю, он не может повлиять так быстро на объем экономики.
Ну хорошо, убери фамилию Медведев. Вот за 4 года, за 4 года произошло то-то, то-то, то-то. Объем ВВП вел себя так-то, так-то. Он, кстати, тоже увеличивался даже по сравнению с кризисными годами и в кризисные и так далее. Так что просто интересно составить картину. Я вообще ни за кого не агитирую.
Я
может быть,
понимаю.
Там где-то еще в статье то, что упало и не поднялось и так далее.
Что агитировать за людей, у которых нет политических планов?
Так что весьма интересно будет посмотреть. А вот, кстати говоря, в противовес в той же газете, на первой странице, в независимой, параллельный бюджет кризисного характера. Ревизоры Счетной палаты обвинили правительство в излишнем оптимизме. Весьма возможно, что вот те данные, у нас же с инфляцией тоже какие-то вещи происходят, что говорят, надо сделать, чтобы инфляция была такой. Понимаешь, в чем дело? Поэтому весьма возможно, эти показатели, они тоже.
Но мы поговорим о перспективах экономических. Я у тебя подсмотрела на последней странице независки фотографию Казакова из Покровских ворот. О чем статья? Расскажи, пожалуйста.
Так, Михаил Казаков играл своих сверстников, людей того времени, когда общество просыпалось. Это имена и даты. Это имена и даты, и давай посмотрим, что произошло. Это аналог нашего денька. Так, 14 октября, день рождения выдающегося актера, одной из звезд первого состава «Современника» Михаила Казакова. Сегодня у Михаила Казакова день рождения.
Исполнилось бы.
Да.
Исполнилось бы. Вспоминаем сегодня Михаила Казакова. Спасибо. Ну что ж, у нас есть еще минута, и публикация в «Ведомостях»,
если ты позволишь. Да, пожалуйста, конечно.
Про пенсии. Но пенсионные накопления могут начать выплачиваться ускоренно в течение 10 лет после выхода на пенсию. Правда, право выбора срока выплаты появится не у всех граждан, а только у участников программы софинансирования пенсии и у направивших на накопление материнский капитал. По итогам совещания у Шувалова решено установить срочный порядок выплаты пенсионных накоплений, но не для всех. Ну, а вот уже Ирина Меркулова.
Я бы еще добавил, знаешь, что у нас тут еще 20 секунд есть. Сокрушается в «Комсомольской правде» Георгий Юнгольд Хелькевич, автор многочисленных фильмов про мушкетеров, Д'Артаньяна и его друзей. Жаль, что мне не дали снять Милу Йовович в роли Миледи. Интересно, а Михаила Боярского на кого-нибудь променял? То есть Терехова на Милу Йовович он готов, так сказать, ченч совершить. А вот Михаила Боярского готов он отдать в этом случае или нет? Вот такими были сегодня публикации в нашей прессе.
9:35 в российской столице. Это радио «Эхо Москвы». Это утренний разворот по пятницам. Алексей Осин и Тони Самсонова. Какую сцену вы пропустили? Hello! Кенерич номер 2108. Там у нас мистер Пикуленко в Чикаго. Доброе утро.
Yes, lady. На том конце провода.
Потому что по времени даже уже не Чикаго, а Индианаполис 12:35. Я из штата Мичигана перебрался в штат Иллинойс, а потом в штат Индиана. Есть такое место.
Ну так как же, там гонка 500 миль Индианаполиса, самая старая автомобильная гонка в мире.
Гонка в Индианаполисе, я тут вообще не чужд американскому спорту. Специально для Алексея Осина я даже посмотрел американский футбол.
В смысле, на стадионе? Или по телевизору?
На стадионе?
На стадионе там играли две замечательные команды, Детройтские львы и Чикагские медведи.
Да, это потрясающие команды. Да, кстати,
менее динамичное зрелище я не видел. Может быть, только шахматы.
А почему?
Но, ладно.
Ну, потому что там 20 секунд играют, потом 5 минут стоят.
20 секунд, Алексей. 2 секунды, потом 5 минут выясняют отношения.
Ну да, но я знаю, да.
Так что автомобильный спорт гораздо динамичнее, и старая кирпичница, просто здесь совпало несколько таких вот интересных событий, почему я попал в Индианаполис. Во-первых, знаете, 100 лет «Шевроле». Луи «Шевроле» в 1911 году решил, что хватит гоняться, надо заниматься делом, создал автомобильную компанию. 100 лет первой гонки в Индианаполисе. Знаете, построили трек, собрали много зрителей, выехали. Автомобили, конечно, были такие, что сейчас просто посмотреть на них страшно. Но выиграла машина с названием «Мормон».
«Мормон»?
Замечательно. «Мормон».
Ага. Из «Солт-Лейк-Сити», что ли?
Да. Вот. У этого автомобиля было зеркало заднего вида впервые. И самое главное, что вот празднуют два столетия, день рождения «Шевроле», столетие старой кирпичницы. Я приехал, празднуется еще один праздник, это 45 лет «Шевроле Камара». И вот здесь вот я приехал как раз на «Шевроле Камара», Limited Edition, посвященный 45-летию этой модели. Знаете, черный снаружи, черный внутри, знаете, похоже, вот как в детском саду рассказывают ужастики на ночь.
Да-да, в одном черном-черном городе была черная-черная
улица. Не надо, мне страшно, пожалуйста.
И черный-черный «Шевроле», черный-черный «Камара».
Скажите что-нибудь.
Вот черный «Камара», да. Ну, правда, его там разбавляют надписи 45, и такая красивая красная серебристая полосочка поверху. Но, знаете, под капотом 6,2 литра классическая американская «Восьмерка», 426 лошадиных сил.
Сан Саныч, а зачем так много?
Зачем как много? Ты знаешь, хорошего мужчины мало не бывает. Так и хорошей мощности много не бывает. Бывает только достаточно. Вот как пишут в характеристиках Роллс-Ройса, там не говорят, сколько у Роллс-Ройса лошадиных сил. Всегда говорят достаточно. Вот здесь у Камара 426 это достаточно, чтобы ездить по американским дорогам с установленной скоростью 75 миль в час. Потому как самые крутые ребята едут тут не больше 80, а те, которые едут больше, и доплавливают, и сажают в пункту.
А 75 миль в час – это где-то 120 километров, да?
120 километров, конечно.
Но это же провокация.
И в целом, да, этот автомобиль – это показывает себя, вот что у тебя есть. Тут случайно завалялось ни много, ни мало, а целых аж 37 725 американских денег. И ты себе позволил купить такой автомобиль и гордо на нем едешь с небольшой скоростью. То есть не для Америки, но не для Европы автомобиль с такими характеристиками, а ездит он превосходно. Тормоза Brembo, 20-дюймовые колеса Pirelli Pizero. Все прекрасно. Может рассекать дикой скоростью, но здесь нет.
А что это Pirelli на американской машине? Это неправильно.
Ну, потому что это спортивный, это мускулистый американский.
А какой-нибудь Bridgestone?
Самое главное, что эта машина весной появится у нас на рынке. То есть желающие могут такую купить.
Но вовсе не за 37 тысяч американских долларов, рискну предположить.
Этого пока еще... Об этом пока никто не знает, по какой цене. Но самое главное, Алексей, вот такие мужчины, как ты, спортивные, мощные, такие брутальные мужчины, такой автомобиль просто обязаны иметь.
Мне кажется, наоборот, такой автомобиль покупают хлюпики, спортивным, брутальным, можно и, в общем...
Да, на велосипеде. Они на нем хорошо смотрятся.
Отлично, да.
Автомобили покупают только достойные мужчины.
Спасибо, Сан Саныч, за комплименты. Честное слово, приятно. Хотя денег таких у меня нет, но за слова спасибо.
В нашей стране именно вот такой вот «Шевроле Камара» позволяет. На нем можно ездить быстро. Я так с нетерпением жду, потому что мне не дали порезвиться в Америке на этом автомобиле. Я ездил, соблюдая правила. Но уж когда я получу его в Москве, я перестану соблюдать правила, я буду очень таким резким, вот как герой голливудских кинофильмов. Поэтому здесь нет. А в целом, конечно, знаете, вот говорят, что есть три точки, три опоры, три вершины автомобильного спорта. Это гонка в Монте-Карло, гонка в Лимане и гонка в Индианаполисе. И те, кто посетил все эти три святых автомобильных намоленных места, знаете, вот как у мусульман, человек, который посетил Мекку, он называется Хаджа. Да? Один из них был, правда, на старике, но это ладно.
Ну, видимо, посетил все равно.
Сан Саныч, а помните, была такая история в Wall Street Journal, по-моему, когда они опросили американцев о том, какие марки они считают американскими. Выяснилось, что классические американские бренды либо собираются где-то в Японии или в Восточной Европе, либо вообще не американские и так далее. Насколько «Шевроле» американский?
Нет. Дело в том, что
«Шевроле»... Вот мой скорее, по-моему, приехал. мой Шевроле.
Как американская марка, хотя они пытаются нам доказать, что Шевроле этот мировой бренд, но он прежде всего американский. А вы знаете, вот тут американцы, буквально отвлекусь от мобильной темы, спросили, кого вы считаете самыми великими людьми. Знаете, что они сказали?
Стива Джобса?
Леонардо да Винчи, Томаса Джефферсона, Карла Маркса, Теодора Рузвельта, какого-то Хенри Дженса, я его не знаю, вот, Элвиса Пресли и Галилея.
И вот всех они считают американскими.
Это американский такой топ-шейн. Поэтому, вы знаете, когда они говорят, что «Шевроле», конечно, американский бренд, это вот, вы знаете, наиболее глубокий, на мой взгляд, это американская марка, это, конечно, «Кадиллак». А что «Шевроле» размывается, оно становится глобальным. Но что интересно, вот я здесь езжу который день уже по дорогам, много тут, туда 300 миль, туда 500 миль, становится таким естественным состоянием. А вот все-таки они здесь вот на Мичиганщине, Иллинойщине и Индианщине ездят на своих машинах. Ездят, мелькнет. А Porsche Panamera, я тут вызвал у всех радостное такое изумление. Вот так вот. Причем, вы думаете, там сидел молодой человек? Нет, там сидел пожилой, седой такой американец.
Нам на аккаунт вызван человек с подписью, с именем Карл Бенц, написал, у Rolls-Royce, как выяснилось, мощности далеко недостаточно.
Да.
Ну, я бы еще добавил вопросик небольшой. Девушка спрашивает, уже не первый день. Привозят ей Nissan Juke из Японии. Она уверена в том, что именно из Японии будет доставлена машина. Их очень беспокоится по поводу радиации. Но вот я не знаю, кроме дозиметра, можно ей что-нибудь предложить в этом смысле? Но она говорит, до покупки хочу убедиться.
Вы знаете, я могу сказать, что настолько хорошо у нас все-таки стоят на границе всякие контрольные службы, конечно, не всегда, но все, что касается дел серьезных, таких как радиация, это дело не проходит. И там все это отлавливается. Но что самое главное, если кто помнит, у меня был представитель японского производителя, и зашел серьезный разговор, он сказал, конечно, даже мы ввели у себя дополнительную проверку, радиацию. Порекомендовали дилерам купить дозиметры, если клиент очень недоверчивый, при нем проверить дозиметр его автомобиля. Поэтому у марки Nissan, у дилеров можно попросить проверить дозиметр в присутствии клиента.
Спасибо, Сан Саныч. Еще один короткий вопрос мы успеем? Очень женский вопрос.
Да, конечно, я думаю, да.
Девушка вышла замуж и поменяла фамилию, а в правах осталась девичья. Ее гаишник за это что сделает?
Вы знаете, менять, может посчитать ее документы недействительными. Машин при этом права и снимаются, машина отправляется на штрафстоянку. Поэтому рекомендую девушкам или не менять фамилию,
или менять право.
Бывает не один, чего ж каждый раз менять. Вот. Или все-таки, если уж поменяли, то быстренько поменять все документы.
Вот радость-то. Спасибо, спасибо, Сан Саныч.
Надо оставлять свою девичью.
А у вас жена оставила девичью, Сан Саныч?
У меня жена оставила.
Ну, какой вы либеральный, какой вы добрый.
Как раз тот случай, чтобы не менять документы.
Я думала, у вас домострой, и вы заставите.
Нет.
Какой вы добрый. Спасибо большое. Ну что ж, новости спорта на очереди.
Разворот.
Реклама.
Я много летаю, мили мелькаю, мне их на баллы, мастер банки меняю. Завтра лечу я в Лондон бесплатно, дружить с Мастербанком очень приятно.
Откройте карту Мастербанка, расплачивайтесь ей, накапливайте бонусные баллы, обменивайте их на подарки и мили авиакомпании British Airways. Спешите до 31 октября на 30% миль больше. Мастербанк ОАО. Телефон в Москве 258-4258.
Самые ценные инвестиции – это инвестиции в образование детей. Думаете, как отправить ребенка учиться за границу? Приходите на выставку «Лучшие зарубежные частные школы».
15 октября представители лучших зарубежных школ и университетов ответят на все ваши вопросы. Вы сможете пройти бесплатное тестирование по английскому языку у британских преподавателей 15 октября в гостинице «Золотое кольцо» на Смоленской с 10 до 18. Вход свободный.
Информация по телефону 221-0901.
Информационный партнер работа.ру.
Читайте в еженедельнике «Мой район». Проект «Ломоносов. Путешествие от Белого моря до Москвы». Журналисты издания идут по следам великого ученого.
В свежем номере «Дорога, которая не знает интернет». Земля викингов и секретное слово местных бандитов, колыбель поморских судов и дом, где снимался фильм Михаила Ломоносов.
Читайте об открытиях, людях и чудесах русского севера каждую неделю в газете и ежедневно на сайте mr7.ru.
Газета «Мой район» бесплатно по пятницам на оранжевых стойках в супермаркетах.
Ну, какую курточку прикупила и почем?
Не буду тебя расстраивать. Ты понимаешь, купить дешевую вещь не мудрено, а вот дорогую вещь дешево, вот это да. Вот в чем штука.
В Крокус-Сити действует первый настоящий аутлет брендовой одежды, обуви и аксессуаров. Модополис Аутлет. Более 100 известных брендов на 12 тысячах квадратных метров. Первый аутлет. Бренды дешево. Крокус Экспо 3. Зал 12. Телефон в Москве 727-16-16.
Вот новый разворот.
Алексей Осин представит новости спорта на «Эхе Москвы».
Ну, честно говоря, приятная для меня новость. Состоит она в том, что уже в 2012 году Мишель Платини продвигает в европейском футболе проект, который заставит клубы жить по средствам. То есть доходы команды не должны будут превышать расходы.
Сейчас они как так умудряются тратить больше, чем зарабатывают?
Ну, они просто берут в долг, например, или пользуются деньгами, которые предоставляют владелец команды и так далее. Ну, мы сейчас знаем же пример махачкалинского Анжи, где из собственного кармана Сулейман Керимов достает большие тысячи и миллионы. И...
Прости, а почему это нужно регулировать?
Я тебе объясню, чтобы количество команд, которые борются за главные призы в европейском футболе, не сократилось до 5, например. И чтобы не было заранее известно, что 95% команд так ничего и не выиграет. Подобная система действует, кстати говоря, например, в американском спорте, уж который вы в антидемократизме вряд ли сможете обвинить.
Там, мы все сможем.
Вы все сможете, я знаю, но там
расскажи
существует
правила.
Такое понятие, как потолок зарплат и драфта. То есть бедным командам помогают за счет богатых. Иными словами, команда не может на зарплату положить больше...
Кредитные деньги.
Нет, больше, чем... Даже не кредитные, там даже не в источнике денег. Дело в том, что больше, чем столько-то, то потратить на зарплату нельзя. И руководители, генеральные менеджеры, они думают о том, как вот взять одного суперигрока и к нему 10 плохих, или взять, например, 5 средних и очень хорошего класса.
Мне кажется, какие-то очень искусственные правила.
Нет, абсолютно нет, потому что, обратите внимание, баскетбол-то тут, может быть, не очень показательный, а вот в хоккее чемпионы меняются в... В НХЛ меняется чемпион почти каждый год. То есть так, чтобы вот одна команда захватила трон и его удерживала там 10 лет, такого нет. А сравни, например, с российским хоккеем, где тот же самый Акбарс из 3 кубков Гагарина выиграл 2. Понимаешь? И играл в финале еще... Нет, не в финале, не вру. Значит, 2 из 3. То есть, понимаешь, есть определенный круг команд.
Мне сложно судить. Это он сделал потому, что он такой молодец, или потому что у него
много денег?
Потому
что денег много, да. В Татарстане деньги хорошие дают. Много платят. Хорошая команда. Ну, понимаешь? Но это не в интересах лиги. Это в интересах этой команды. Но не в интересах... Лига заинтересована в том, чтобы был зрительский интерес. А зачем будут ходить в Астане, предположим, или в Новосибирске люди на хоккей, если они заранее знают, что их команде вообще никогда ничего не светит. Потому что у них столько денег нет, и нет путей, как добраться хотя бы вот к подножию этого пьедестала. Так вот, здесь я с Платини еще с чем согласен. В том, что вот проекты типа Реала, на мой взгляд, они будут мадридского, они будут испытывать большие проблемы. то есть перед сезоном безумные какие-то деньги тратились, и было скуплено полсостава команды, человек 5, стоимостью под 100 миллионов, там 50-100 миллионов долларов. И, но непонятно еще, вот я всегда читаю эти проекты Мишеля Платини, ну, предположим, хорошо, вот Сулейман Керимов, ему запретят, вот есть бюджет клуба, да, ему запретят вот просто туда впрыскивать деньги, но он же может через свою аффилированную компанию стать спонсором своей родной команды, и спонсорство-то никто не отменял, у всех клубов есть спонсоры, это нормально. Вот как здесь быть? Вот эксперты УЕФА будут каждый эпизод рассматривать. А у нас, к сожалению, ведь есть вариант, при котором, ну, у нас многие команды содержатся за государственный счет, из областных бюджетов, из бюджетов субъектов федерации. Вот как будут жить эти команды? То есть у нас в чем сложности будут после введения этого режима финансового фэрплей? Потому что у нас многие команды могут лишиться почти единственного источника дохода. А от зрителей и от продажи прав и от продажи атрибутики, вот эти все стандартные способы зарабатывания денег, к сожалению, у нас много команд заработать пока не могут. То есть, с одной стороны, это может уравнять шансы среди средних и богатых клубов, вот где-то там, а с другой может погубить очень многие такие вот команды на ладан дышащие, типа нашей Томи, Амкары и так далее. То есть, вот такой интересный, но неоднозначный проект, хотя посыл мне понятен.
Нам кто-то кричат буквально в смс-ках: про гимнастику, про гимнастику, про гимнастику.
Ну, а что рассказать про Сахалин. Я, по-моему, вчера распространялся про гимнастику.
Ну, сегодня уже сегодня. Тебе жалко?
Да нет, мне не жалко. Я просто... Ну, у нас, да, второе место, и как бы говорят...
То есть 33 тысячных.
Да, говорят, что еще и судьи там были не слишком благосклонны к нашей спортсменке. Ну, понимаешь, в чем дело?
Ну, ты скажи с самого начала для таких. Для тех, кто не очень следил.
Ну, наша девочка, американки проиграла в многоборье и не добрала очень мало баллов. Но тут я тебе скажу, такая ситуация. В подобных видах спорта очень важно иметь международный вес. Мы его себе только возвращаем. После где-то примерно десятилетия, когда мы рухнули и наша гимнастика потеряла свои позиции, только сейчас продолжает все это налаживаться. Мы, к сожалению, так случилось, что многие российские тренеры уехали тренировать за рубеж, и благодаря их усилиям наши конкуренты поднялись, но потому что у нас очень авторитарная система была управления гимнастикой, и Леонид Аркаев так все плотно держал в своих руках, и рано или поздно это должно было привести к стагнации, потому что человек не молодеет и так далее.
Вот у меня вопрос. Андрей Родионенко, это главный тренер, да, сборной России по гимнастике, он называл несколько раз беспределом в своих комментариях то, что Виктория Комова получила второе место, а Джордан Уибер, соответственно, первое.
Ну, понятно.
Что там прям вот судят против России или что?
Нет, во-первых, никогда не судят против кого-то, судят, да, за.
Вот смотри, Джордан Уибер, США, 59,382 тысячных баллов. Виктория Комова, Россия, 59,349 тысячных баллов. Следующее место уже 50...
Ну, это не важно. Я просто хочу мысль свою закончить.
Извини,
вот,
да.
это, во-первых, есть два момента. Во-первых, вот этот авторитет в видах спорта, где все определяется судьями и баллами, нужен международный авторитет. И ты должен, не можешь сразу, как бы, вот в фигурном катании, например, сразу взять и стать олимпийским чемпионом ниоткуда. Вот если ты бегун, ты пробежал быстрее всех, и ты олимпийский чемпион, то здесь надо какие-то последовательно выигрывать соревнования, зарабатывать авторитет, потом получать медали, да? Это первое. Вот. А второе – это влияние Международной Федерации. Естественно, что-то, думаете, сразу американку можно опередить, обыграв ее на голову, что всем было понятно даже в 20-м ряду бельетажа, что ты лучше выступаешь. И все. Если ты на грани, тебе поставят меньше. Тут вопрос понятен.
Обидно. Новости. У нас будет погода? Мы будем рассказывать вам о погоде.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама.
Представляем новый проект компании «Актистрой». Таунхаусы второй линии поселка Набережной в Долгопрудном, всего в 2 километрах от МКАД, около канала имени Москвы. Дома от 112 квадратных метров, с гаражом и всеми городскими коммуникациями по цене от 6 миллионов рублей. Гибкие условия платежей, беспрецедентная возможность рассрочки от ООО «Актистрой». Телефон 8-915-016-016-0. 8-915-016-016-0. Проектная декларация на сайте актистройстрой.ру.
По дороге из Москвы в Питер ночи становятся белее. Бордюр потихоньку превращается в поребрик. А условия общения тарифа «Ультра» не меняются. Подключайтесь к безлимитному тарифу «Ультра» от МТС. И свободно общайтесь не только внутри домашнего региона, но и в любой поездке по России. Подробности на mts.ru. МТС. На шаг впереди.
Все в торговый дом 7. Там сантехника, плитка, жилая мебель, кухни, обои, люстры. Все с двойной скидкой. Только до 1 декабря все скидки умножаются на 2. А еще подарки и все в наличии. Торговый дом 7. 730-2222. Третье кольцо.
Время новых возможностей от Цюрих. Выгодные тарифы по КАСКО. Высокий уровень надежности от международной страховой группы. Страховая компания Цюрих. Мы рядом, чтобы помочь. 8 800 700 ровно 7707. ООО СК Цюрих.
Анализы экспертного уровня в Центре молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии. Нашим исследованиям доверяют тысячи пациентов и ведущие медицинские учреждения России.
Цены в ЦМД стали еще ниже. Сейчас у меня есть дисконтная карта и постоянная скидка 15%. Экспертный уровень стал доступнее. А сдать анализы можно в любом удобном месте. Партнерские офисы есть по всей Москве.
Подробнее о ближайшем офисе ЦМД и скидках узнайте на сайте cmd-online.ru или по телефону 788-0001. О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
9 часов почти 59 минут в России, в Москве. В России сегодня 14 октября, это покров. Покров надо было натопить избу, утеплить, ухитить. И
ухитить?
Может быть, это слово «хит» английского? Ухитить, утеплить. Каков покров, такова и зима. Так что мы вам сейчас расскажем, каков сегодня покров и какова будет зима.
Да, обычно снег ложился.
На покров?
На покров, да.
Что-то мне... Можно не надо? Потому что сегодня 5-7 тепла, я и я надеюсь, что без заморозков
такая мы продержимся зима будет, еще. Сейчас плюс 3 сейчас.
Сейчас плюс 3. По области 2-7. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Временами дождь и облачно. Давление 744 миллиметра ртутного столба. Ну, в общем, погода средней паршивости.
Да, но я бы добавил, что ветер 4 километра в час. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 91%. Северо-западного направления, из Финляндии, откуда-то он дует, из Питера. Ветер дует из Питера.
10 часов и 6 минут в российской столице. Вы слушаете «Утренний разворот» по пятницам на радио «Эхо Москвы». Меня зовут Тоня Самсонова, и со мной мой коллега Алексей Осин.
Здравствуйте, дорогие.
Доброе утро еще раз. Ну что ж, говорят, что вы напуганы. Напуганы слухами о возможном витке экономического кризиса. Видно, что вы отказываетесь от турпутевок. 18% по сравнению с прошлогодними показателями. Это падение спроса на туристические путевки. ВЦИОМ опубликовал данные о том, что все ждут второй волны кризиса. Если вы так боитесь, то надо понять, что делать. И мы поговорим об этом во второй половине
какие
часа.
Какие там путевки? Надо закупать соль, спички, гречку.
Это во второй половине часа. Ну а прямо сейчас, после небольшой рекламы, мы поговорим с вами о американских несогласных, которые оккупируют Уолл-стрит. Они заняли парк, говорят, намусорили там жутко. Несколько даже тысяч выходило на улицу раньше, 500 человек выходило вчера. Каждый день они выходят, занимают весь Манхэттен, невозможно проехать, и полиция очень нежно с ними обращается. Тут мы ругали российскую полицию за то, что она всех зачищает и разгоняет. Может быть, права российская полиция? Может быть, нужно действовать как мы, а не как американцы? Поговорим через несколько минут.
В эфире «Вы этого не слышали».
Необходим ли России новый уголовный кодекс? На этот вопрос отвечают Вадим Клюгант, Михаил Борщевский, Михаил Федотов и Дмитрий Вяткин.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Реклама.
Самые привычные вещи часто вызывают тревогу. Привычные ситуации, которые вызывают раздражение. Привычные звуки, которые вызывают стресс. Привычные события, которые вызывают беспокойство.
Иванова, зайдите ко мне, пожалуйста.
Так стресс становится привычкой. Афобазол – современное средство против привычных проявлений тревоги и стресса. Не вызывает сонливости и привыкания. Афобазол от компании «Фармстандарт». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Сегодня скорость обычных писем 65 км в час. Вам хочется быстрее? Используйте услугу почтовое отправление первого класса, и ваши письма будут всегда приходить первыми. Подробности на сайте Почты России.
Коронарография – золотой стандарт диагностики ишемической болезни сердца.
Многопрофильная клиника ЦЕЛТ – один из лидеров в России в диагностике и лечении ишемической болезни сердца.
Именно здесь коронарографию выполняют амбулаторно за 4 часа. Качественная диагностика – залог успешного лечения.
Приходите, здесь рады вам помочь. Звоните 788-3388, код Москвы 495, 788-3388.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Хочу порадовать гостей настоящей черной икрой.
Ты что, она же под запретом.
Под запретом браконьерская, а я покупаю только легальную черную икру и только в русском икорном доме.
Русский икорный дом. Крупнейший производитель легальной высококачественной черной икры «Белуги» и «Осетра» в России. Заказывайте на сайте осетр.ком или по телефону 222-0880. Доставка по России бесплатная. ЗАО «Русский икорный дом». Москва, улица Угрешская, дом 2, строение 13. ОГРН 107-774-600-9868.
«Комсомольская правда».
Читайте сегодня. Россию охватила новая волна эмиграции. Вячеслав Бутусов накануне своего 50-летия. Об имидже, затворничестве и тяжелой доле рок-звезды. «Комсомольская правда». Газета, которую читают все.
Разворот.
10:10 почти в российской столице. Мы переходим к нашей главной теме. Смотрите, Вашингтон, Бостон, Чикаго, Хьюстон, Сан-Франциско, Филадельфия, Солт-Лейк-Сити, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, конечно же. С начала осени там протестуют тысячи людей, тысячи американцев. Они требуют изменений экономической политики, требуют изменений столь радикальных, что их протесты можно сравнить с протестами несогласных в Москве. Да только их гораздо-гораздо больше. Несколько тысяч выходят на улицы. На этой неделе они настолько оккупировали Манхэттен, настолько оккупировали деловые кварталы, что там было невозможно проехать, парализовано абсолютно движение. Сейчас конфликты вокруг парка Зукоти, который принадлежит компании Брукфилд. Парк стал буквально штаб-квартирой этих американских несогласных. Они раскидывают там листовки, говорят, что там создались совершенно антисанитарные условия, но американские несогласные, оккупанты Уолл-стрита, не собираются его покидать даже для того, чтобы пустить туда мусороуборочную технику. Владельцы парка пытаются обращаться к американской полиции, чтобы что-нибудь сделать, чтобы изменить ситуацию. Но пока безрезультатно. Более того, видимо, их протесты распространяются и дальше по Европе, потому что в субботу в Лондоне пройдут акции, оккупируя лондонскую фондовую биржу, и что центр Лондона тоже застрянет.
Понятно, почему. Во-первых, потому что биржи сейчас из некого инструмента очень часто превращаются в место, где люди просто зарабатывают огромные деньги и просто играют. Ну, так и покерный, если хочешь, покерный клуб какой-то или казино.
Да всегда так было.
Ну, я понимаю, но людей это раздражает, потому что они реально работают, они оказывают услуги, они производят вещи, а люди неизвестно на чем из воздуха зарабатывают деньги. И, во-вторых, вот та ситуация с кризисом, конечно, она взбесила, я думаю, что не только в нашей стране людей, но и во всем мире. Когда по итогам кризисного года банкиры, причем это опять-таки универсальная история, выписали себе какие-то совершенно жуткие по отношению к проблемам других людей бонусы. Конечно, раздражает вот эта сфера деятельности человечества, народ очень раздражает.
Ну, другой народ, я думаю, раздражает то, что протестующие занимают целые кварталы, парализуют трафик, и специально это делают для того, чтобы добиваться своих методов. Знаешь, когда дороги останавливают движение по трассам, останавливают движение по ключевым магистралям, стритам и авеню, для того, чтобы надавить на правительство. В этом случае российская полиция действует куда более решительно, если, конечно, не вспоминать Манежную площадь. площадь. Ну, ты утром не проезжал сегодня мимо Триумфальной? Там негде встать, такое количество автобусов.
У тебя только один пример Триумфальной, а есть еще масса примеров, когда люди
выходные националисты
собираются.
Выходные националисты собирались выйти на Манежную площадь. Было согнано очень большое количество автобусов, предупредительные меры, всех позасовывали в автозаки и увезли.
А вчера, например, ученые на Пушкинск собирались.
Ну, они мирно собирались.
Ну, вот все видимо, зависит от того, как и кто.
Я думаю, все зависит от того, какое решение принимает полиция, какое решение принимают власти, потому что новый глава Скотланд-Ярда, новый глава лондонской, извините, полиции, сказал, что полиция вела себя лондонской слишком нежно, например, с погромщиками.
Да, а если вспомнишь, как обходится с антиглобалистами...
В Германии, например.
Там это все очень жестко. То есть, опять-таки, все это it depends, как говорят англичане.
С одной стороны, конечно, правозащитники будут говорить о том, что мирные демонстрации разгоняются. С другой стороны, обычные граждане, которые далеки от этих политических споров и у которых в жизни все в порядке, вряд ли рады, когда город парализован. Вряд ли рады, когда парк доведен до состояния антисанитарного. И, может быть, права московской полиции, которая пресекает такие акции, или права американская полиция и до недавнего времени лондонская полиция, которая очень нежно относится к таким демонстрантам. Как вы считаете, какие методы нужно принимать полиции? Нужно ли разгонять мирные демонстрации и пресекать их? 363-3659, телефон прямого эфира, твиттер-аккаунт вызван, смс-приемник +7 985 970 45 45. Жесткие методы против демонстрантов или мягкие методы? Алло, здравствуйте, вы в эфире радиостанции «Эхо Москвы», как вас зовут? Добрый день. Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро, как вас зовут?
Меня зовут Владимир, из Санкт-Петербурга.
Да, вот вы наверняка знаете.
Да, я сам, честно, во многих акциях не согласен, поэтому я всю эту ситуацию вижу изнутри. Объясняется очень просто. Дело в том, что как мэр Нью-Йорка, так и полицмейстер разбирается народом. И зависит от народа. Поэтому если они покажут жесткость, покажут жесткое проявление, то на следующих выборах им ничего не светит, их прокатит.
Простите, вот, а если, как в Лондоне, когда пришлось поменять начальника полиции за то, что он был такой мягкий, такой нежный, что и это привело к погрому?
Просто за мародерство и за уничтожение там, витрин, переворачивание пожиги автомобиля, безусловно, там уже уголовные статьи, там совсем другое. Это не политика, это хулиганство. Я хочу напомнить, что за все марши несогласных, которые проводятся в нашей стране, не было ни сожжено ни одного автомобиля, ни разбито ни одной автобусной остановки. Вы это не знаете?
Американские протестующие тоже ведут себя спокойно, абсолютно и мирно, но их такое количество.
Я хочу сказать, что американская полиция действует совершенно профессионально и правильно.
Антиглобалисты.
Если они не могут по-другому ее показать, приходится выходить на улицу, что делать?
Простите, что профессионально и правильно? То, что у вас абсолютно занят весь Манхэттен, и по нему нельзя проехать? То, что у вас парк абсолютно тоже занят, закидан транспарантами, и даже частная компания, владеющая этим парком, не может там убраться?
Если их по-другому правительство родное не слышит, что какой у них выход может быть?
У вас, я понимаю ваш полемический раж, но все-таки у вас очень прозрачная и такая, мне сказать, лапидарная связь. Вы выборы, не выборы.
Да. А за попытку политического показать свою точку зрения, которую по-другому они себе не могут никак высказать своему родному правительству, по-моему, все...
Ну, хорошо, а антиглобалисты?
Алло.
Да, я вам задал вопрос, с которым очень жестко поступают. Достаточно жестко.
Ну, в Европе.
В Европе, да. Но мы же говорим в целом, не обязательно об Уолл-стрите. Разные формы протеста есть. Понятно, спасибо вам большое. Некая пауза возникла.
Тут не вопрос антиглобалисты, не антиглобалисты. Тут вопрос того, что когда у тебя тысячи человек стоят на улице неделями, полиция должна что-то делать? Или полиция должна сидеть и смотреть на это все радостно? 363-3659. Примерно понятно, что бы делала российская полиция в такой ситуации. Если бы у нас, представляешь, вот представь себе, что у тебя парализована Тверская до Маяковки, Маховая и Лубянка.
Вот в этой связи я все-таки соглашусь, я хотел бы, чтобы город жил нормально, а люди протестовали там, где они не очень мешали бы другим. Но, с другой стороны, понимаешь, если вспомнить тоже Пикалево, когда люди вышли и перекрыли трассу, и это, кстати, не в первый раз.
Слушай, это ситуация большого города всегда. Всегда эти протесты, ты в Пикалево, ты можешь вывести весь город, если там действительно катастрофа, но в больших городах, мегаполисах, ты можешь, в общем, вывести на несколько тысяч людей по тем проблемам, которые не волнуют каждого жителя.
Ну, я тебе пример приведу не Манежки, а акции, которая состоялась до Манежки, когда перекрыли ленинградку фанат Спартака после убийства Егора Свиридова. И там тоже полиция не применяла силу и жесткость в том объеме, о котором мы говорим.
Они прошли от метро «Динамо» до чуть ли не до Войковской.
Да. Да, и поэтому их не тронули. Тут сложно судить. В каждой ситуации нужно разбираться отдельно. Но в данном случае, конечно, все-таки в рамках закона, который существует в этой стране, нужно с людьми обходиться.
Разрешен... Не до Войковской, до Сокола, извините.
Ну, неважно, какая разница. Разрешена ли эта акция протеста? Не разрешена. И как, ну, то есть, как себя ведут люди? В соответствии ли с правилами, которые установлены для уличных акций? И вот это надо весь комплекс рассматривать и делать свои выводы о том, нужно это. Конечно, нельзя мешать людям жить, ездить, ходить и так далее. Но в то же самое время тем, кто участвует в акции, нужно дать возможность высказать свое мнение. Это понятно.
363-3659, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, вы в эфире «Эхо Москвы».
Алло, здравствуйте, девушка. Ой, извините.
Меня зовут Тоня.
Извините. Меня зовут Роман, я из Москвы. Я хочу вам сказать то, что американская полиция, она тоже сейчас оказалась в такой ситуации, что лишний раз силу применять они боятся, потому что количество людей недовольных в сложившейся ситуации очень большое, даже по сравнению с теми, которые выходят на улицы. И поэтому их тоже можно понять.
То есть это не их добрая воля, скажем так, а необходимость. Если они будут применять силу, то ответ будет еще более кошмарным, чем то, что есть сейчас. Вы так считаете?
Да, безусловно, потому что социальное напряжение у них тоже растет. И раньше, когда американская экономика росла, вот эту разницу там в доходах богатых и бедных, как-то компенсировалась эта разница. А сейчас... Уже такой возможности нету, и люди чувствуют, что их ухудшается их положение, и поэтому они протестуют.
Роман, давайте представим себе, что это происходит в Москве. Кто в Москве может вывести несколько тысяч? Ну, наверное, спортивные фанаты, националисты. Вот они выводят на те улицы, о которых я говорила, несколько тысяч, или, допустим, даже там тысячу человек, и стоят там в течение недели. А российская полиция говорит, ну, чтобы не создавать дополнительную напряженность, потому что эта проблема всех волнует, мы, наверное, будем просто рядом стоять и смотреть, что все было в порядке.
Ну, в данный момент у нас нету все-таки, так сказать, так называемых развитых демократических отношений, да, свободы, такой, чтобы люди могли вот так объединиться и выйти. Все-таки у нас маленько народ забитый по отношению к американцам.
Погодите, у нас были такие акции?
Я с вами не согласен. Я вспоминаю Калининград, многодесяткотысячные митинги, после которых сняли губернатора. Я вспоминаю шахтерские волнения, я вспоминаю тоже Пикалево. Когда людей припекает, они выходят на улицу. И то же самое произошло, кстати, с Свиридом. Это же не фанатская проблема, это проблема справедливости. Человека убили, а того, кто, возможно, его убил, вы взяли, да и выпустили. И вот... чувство несправедливости. Я бы вот это не стал бы как-то соотносить с митингами политического толка, то есть с, ну как сказать, которые больше оторваны от реальности, от повседневности, если хотите, понимаете? Так что у нас это тоже есть. Если припечет, выйдут, уверен я абсолютно.
Не, ну выйдут, но не против политического устройства государства, а там фактически уже такой именно социально-политический у них протест уже в Штатах, потому что у них больше упор все-таки делается на борьбу именно той финансовой олигархии, которая у них уже сложилась.
Нам не важно сейчас, я хочу еще раз акцентировать ваше внимание, нам совершенно не важен повод, с которым они выходят. Нам важно, как должна действовать полиция, потому что это проблема безопасности и комфорта для всего города, когда оккупируются финансовые центры, деловые центры, и весь город встает. Да, мы за демократию, но, извините, еще хотелось бы жить в безопасных, комфортных условиях. Прервемся ненадолго.
Вот новый разворот.
Реклама.
Большой выбор мебели, предметов интерьера и текстиля от ведущих мировых и отечественных производителей. Экспозиция знаменитого дизайнера Карима Рашида на выставке «Мебельный клуб». С 12 октября в Крокус-экспо. Станция метро Микинина.
Андорра – страна для горнолыжников. Только для клиентов ТУИ.
Скидки на раннее бронирование, бонусные скипассы для детей.
Все предложения на сайте tui.ru или по телефону в Москве. 775-7758.
Отдыхайте с ТУИ.
Сев торговый дом 7. Там сантехника, плитка, жилая мебель, кухни, обои, люстры. Все с двойной скидкой. Только до 1 декабря все скидки умножаются на 2. А еще подарки и все в наличии. Торговый дом 7. 730-2222. Третье кольцо.
Читайте в еженедельнике «Мой район». Проект «Ломоносов. Путешествие от Белого моря до Москвы». Журналисты издания идут по следам великого ученого.
В свежем номере «Дорога, которая не знает интернет». «Земля викингов и секретное слово местных бандитов. Колыбель поморских судов и дом, где снимался фильм Михаила Ломоносов».
Читайте об открытиях, людях и чудесах русского севера каждую неделю в газете и ежедневно на сайте mr7.ru.
Газета «Мой район». Бесплатно по пятницам на оранжевых стойках в супермаркете.
УОТ ИСКОМ. Москва-Варшавская, шоссе, дом 36, корпус 8. ОГРН 508-774-613-93-66. ВАД.
Внимание! Определите степень вашей сексуальной активности. Имеется ли у вас снижение влечения к женщинам? Ваша близость длится менее 10 минут? Полное восстановление для повторной близости занимает у вас более 30 минут? Положительный ответ хотя бы на один из этих вопросов – признак наличия проблем в интимной сфере.
Господа, все решаемо! Танкат Али Платинум. Ваша сексуальная активность на 100%. Уникальный препарат для мужчин на основе легендарного малазийского корня. Танкат Али Платинум. Мощное средство, которое может сделать вашу интимную жизнь яркой, радостной и полноценной уже сегодня. От нормальной сексуальной жизни вас отделяет всего один звонок. Узнайте прямо сейчас. 8 800 200 ровно 0202. Бесплатный звонок из любого региона. Первым 10 позвонившим 10% скидка.
Разворачивайтесь в марше!
Итак, мы решили с вами проголосовать. Как должна действовать полиция с многотысячными акциями протеста в центре города? Так как она действует в Нью-Йорке, наверное, допускает, ничего не, просто наблюдает
не
за
этим. Не пресекает.
Не пресекает жестко, да. Или она должна пресекать такие акции протеста жестко, чтобы не мешать другим гражданам, как это делается часто в России, в Москве в частности. Итак, многотысячные акции протеста, нужно ли их пресекать, нужно ли их разгонять? Да, если вы считаете, что да, 660-0664. Если нет, не нужно разгонять многотысячные акции протеста в центре города, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, в целях общей безопасности, для того, чтобы не обездвиживать город, нужно пресекать многотысячные акции протеста в центре города. Если вы так считаете, 660-0664. Нет, нужно разрешать такие акции, нужно просто наблюдать за ними. Пусть парализуют город. Пожалуйста, ради демократии мы на все готовы. 660-0665. И мы продолжаем разговаривать с вами об этом по телефону 363-3659. Все линии горят. Здравствуйте, вы в эфире «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Хочу
да, Игорь.
Вот ответить на вопросы ведущих.
Да, пожалуйста, вы отвечайте,
эфире,
вы в эфире.
Вы сразу попадаете к нам.
О, здорово. Значит, насчет разгонять или не разгонять. Не должны разгонять никогда, в принципе. Должны следить, должны охранять тех, кто в этом не участвует, обеспечивать как безопасность остальных граждан, но не разгонять. Потому что если это небольшая толпа, так что ли назовем?
А если большая?
Ну, тысяча человек, давайте.
Да, да. А если это многотысячная толпа, то, видимо, это уже такая проблема, которая касается значительной части населения. И значит, она заслуживает внимания. Вот. А по поводу того, что вы сказали, вот, например, когда болельщики «Спартака» вышли на Манежку...
Не на Манежку, не путайте. Ой,
простите, на Ленинградку.
Да, на Ленинградку. То их милиция не разгоняла, а несогласных разгоняет. Так это всегда происходит потому, когда их мало, митингующих, то их легко разгонять. Когда их много, то милиция или полиция... Она уже боится.
Но тут вы не правы немного, потому что на Ленинградку вышло сопоставимое с маршами несогласных количество людей.
А с Манежкой так уж тем более.
И просто в предыдущие выходные на Манежку тоже выходили националисты, и полиция довольно быстро все это пресекла, всех посажала и увезла в отделение милиции.
Полиция.
Видимо, их мало было. Если бы митингующих было несколько тысяч... Полиция бы стояла и нервно купила в сторонке.
Просто из страха
еще раз
это позиция?
Еще раз вам говорю, на Манежке после Ленинградки было больше людей. В 10 раз, там около 10 тысяч было. Здесь была 1000. Так что вот этот ваш алгоритм не работает.
Извините.
Ну что ж, стоп. На Манежке было больше людей, чем на Ленинградке? Ответьте, пожалуйста, мне на вопрос.
Точных цифр не знаю.
Спасибо.
Но моя практика, моя жизненная практика, я хожу на митинги, и я знаю, что когда много митингующих, полиция боится. Когда мало, с удовольствием бьет по башке беззащитных.
Спасибо большое. Но я думаю, что все это объясняется не только нерешительностью полиции, но и установкой. Раз и навсегда полиция решает, что она делает с такой конкретной акцией.
Ну или получает соответствующий приказ.
Потом, правда, это можно пересмотреть, как это пересматривается в Лондоне, когда новый шеф полиции лондонской попросил удвоить количество полицейских на улицах Лондона, чтобы не допустить повторных погромов. Ну, а мы останавливаем голосование. Я вас спрашивала, нужно ли разгонять многотысячные акции протеста в мегаполисах, чтобы каким-то образом упростить жизнь людям, которые в этих акциях не участвуют. Разгонять, пресекать такие акции необходимо, считают 10%, 11% проголосовавших, 89% считают, что пусть занимают центр города, пусть митингуют и голосуют. Все.
Ну, представьте себе на секунду ситуацию. Вот вы живете в неком доме, предположим, в центре города. Да, вот ваш подъезд. Вы открываете двери, тут стоит плотная толпа. Тут кого-то там оттесняют, куда-то там митингуют, что-то кричат. И вот каждый день вы, возвращаясь домой и уходя на работу, вы должны проталкиваться через этих людей. Вы не можете выехать со своего двора, потому что тут митингуют.
Вы не можете припарковать свою машину.
Вы не можете припарковать машину.
Вы не можете приехать на работу. Вы не можете сесть на троллейбус.
Вот как вы к этому? Потому что иллюзорно, если там где-то в Нью-Йорке или на Триумфальной, где вы не живете и там вообще никого нет, тогда, конечно, ваше политическое «я», оно, так сказать, спокойно к этому относится. А здесь, когда ваши личные интересы затронуты?
Николай напишет, уважаемый Тони, искусство делать всем одинаково хорошо никому недоступно, и действительно мы не можем сделать одинаково хорошо и митингующим, чтобы они смогли отстоять свою позицию, и остальным гражданам города. В этом случае приходится выбирать, чьи интересы должна защищать полиция, тех, кто отстаивает свои политические права, тех, кто отстаивает свои политические лозунги, либо тех, кто просто живет в этом городе и хочет по нему комфортно передвигаться. Новости на Эхе Москвы. 8:35 в российской столице. Вы слушаете «Утренний разворот» по пятницам на радио «Эхо Москвы». Меня по-прежнему зовут Тоня Самсонова, и со мной мой коллега Алексей Осин.
Здравствуйте.
Леша, будет кризис? Ты боишься? Скажи мне. Вот я тебя спрошу, как Рамир спрашивает. Как вы думаете, будет ли вторая волна мирового финансового кризиса?
Я думаю, да.
Этой осенью?
Ну, вот это я не знаю, я же не экономист.
Ближайшие полгода?
Когда
ты ее ждешь?
Год
где-то. Год. Спрашивал Рамир в 2010 году о второй волне, спрашивал в 2011. Мы видим, что сейчас больше половины россиян ждут второй волны. 53% считают, что вторая волна будет. У нас на связи Ольга Кузина, генеральный директор Национального агентства финансовых исследований. Ольга Евгеньевна, доброе утро.
Я уже не генеральный директор. Доброе утро, но я доцент Высшей школы экономики.
Доцент Высшей школы экономики Ольга Кузина. Ольга Евгеньевна, когда больше половины россиян считают, что вторая волна мирового финансового кризиса будет, может ли это сработать как самосбывающееся пророчество? Ведь говорят, что кризис в головах.
Ну, вы знаете, тут, скорее всего, я бы сказала так, что если бы американцы, больше половины американцев считали, что вторая волна будет, то, скорее всего, это сработало бы, потому что в Америке внутренний спрос – это двигатель экономики. В России все-таки не в той степени, и плюс, к тому же, если люди только думают, что будет вторая волна кризиса, но ничего конкретно не делают, как показывали наши исследования раньше, мы задавали вопрос, а что вы делаете, чтобы как-то предотвратить это? Очень большое количество людей, больше половины точно, говорили, что вообще ничего не делают, а те, кто делали, рассчитывались просто буквально единицы. И в этом случае, если эти ожидания не превращаются в действие, то тогда пророчество не сбывается.
А вот смотрите, Ассоциация туроператоров России отчиталась и сказала, что спрос на туры упал на 18%, и люди, видимо, стараются экономить и пытаются не ездить за границу, а пытаются как-то перераспределить свои деньги.
Смотрите, здесь тоже есть и плюсы, и минусы, как у любой жизни, да, потому что если люди перестают покупать путевки, они же эти деньги не зарывают в землю, не уничтожают, не сжигают на глазах у остальных. Они несут, допустим, эти деньги в банк. А у банка, как раз, если проблема с ликвидностью, то это решает проблему ликвидности банка, нежели чем вызывает какую-то волну кризиса. То есть здесь есть и плюсы, и минусы такого поведения. Так что оно как не покупка путевки не приведет к обвалу.
Но мы сейчас наших слушателей будем спрашивать, боятся они или нет, ждут или нет вторую волну кризиса, и что они в связи с этим делают. А какой совет, если ты действительно ждешь кризиса, что нужно делать в первую очередь?
Ну, мне кажется, что нужно оценить то, что тебе сейчас нужно сделать, если оплатить, да, не знаю, там, образование ребенку или купить машину, потому что прежняя уже вышла из строя, или делать какой-то ремонт, который, ну, необходимо.
Зубы починить.
Зубы починить, да, то нужно это просто делать, потому что в этом случае или хранить деньги, если все-таки еще какой-то отложенный момент, то хранить деньги в той валюте, в которой, в общем, собираете еще покупать, или от которой зависит цена покупки. И в этом случае вы как-то себя обезопасите. Но самое главное, такая большая, всегда хороший совет в ситуации, когда есть неопределенность, это делать все, чтобы не потерять работу, потому что активы могут плясать в ту и другую сторону, а работа, она всегда будет приносить доход, который, ну, так или иначе, как-то будет выводить, и как-то вы сможете свести концы с концами. Если вы будете при работе, то более-менее будет все в порядке.
То есть нужно взять все сбережения, потратить на все самые необходимые запланированные нужды поскорее, пока не
открыли. Смотри, сколько ты.
И держаться, и прийти на работу, и работать.
Нет, ну, конечно, нужны какие-то небольшие денежные средства. Если деньги, то, соответственно, такой тоже это разложить по трем кучкам. Потому что люди, на самом деле, не столько боятся, не столько хотят что-либо получить, да, какой-то выигрыш в результате этих колебаний получить, сколько не потерять то, что имеют. А если вы не хотите потерять, то нужно диверсифицировать активы. Поэтому в этом случае, если есть угроза на валютном рынке, то тогда угроза за того, что рубль упадет или какая-то другая валюта упадет, то нужно просто разложить это по нескольким валютам. Тогда, если одна вырастет, другая упадет, то в результате вы ничего не потеряете.
Вот скажите, вы исследуете экономическое поведение россиян, а насколько большой процент россиян закупает действительно гречку, соль, сахар, спички?
Вы знаете, у меня сейчас свежих данных нет, но, в принципе, я думаю, что это не так много пока, потому что все-таки разговор про вторую волну идут давно, и люди видят, что разговоры разговорами, а волна все не начинается, поэтому уже такой вот, я думаю, острый момент, что если кто-то что-то сказал, тут же нужно бежать в магазин за гречкой, он прошел. Потому что была, да, реакция на пожары вот год назад, что будет пожары, будет инфляция, поэтому нужно бежать. Вот это был
А скажите, по каким критериям? Ну, понятно, биржи, это мы смотрим телевизор, плюс 5%, минус 7%, рост курса доллара или, наоборот, его снижение, как сейчас наблюдается сегодня впервые за 31-рублевую отметку упал курс доллара. И все-таки вот по каким косвенным знакам можно судить о том, что вот он, кризис уже начался? Для простого человека, обыкновенного, бог с ними, с биржами.
Ну да, по биржам тут трудно судить, потому что там есть своя динамика, и здесь угадать, куда пойдет биржа завтра, это могут только профессионалы. Обычному человеку нужно просто смотреть на цену нефти, если она будет падать устойчиво, ну не на один день, а устойчиво будет падать ниже 100 долларов за баррель, тогда будут проблемы у России, если это будут проблемы у всех.
Какая цена нефти, и надо паниковать? Вот при какой паре?
Да, если устойчиво, то тоже, если, знаете, на пару дней что-нибудь там произошло, это не проблема. А если
устойчиво и вниз, то тогда вот нужно... Тогда уже действительно будем ждать.
Нет, и все-таки я понимаю, что мы завязаны на нефти, мы от нее очень зависим,
это
от ее добычи и продажи. Но вопрос в другом. Вот в явление в жизни. Это увольнение, может быть, массовое, да? Это рост цен на продукты. Что должно стать вот таким знаком, что мы уже вот в кризисе во второй волне? Для простого человека. Вот то, что отражается на каждодневном бытие.
Ну, знаете, это безработица. Обычно два главных фактора, которые больше всего волнуют россиян, это безработица и инфляция. Если цены начинают расти безудержно, и если люди теряют работу, вот тогда это как бы сигнал того, что неблагополучно. В меньшей мере это курс доллара или там курс евро. Но курс, он такой, знаете, больше виртуальный, что ли, признак, что если что-то происходит с долларом или с рублем, падает рубль по отношению к доллару или евро, то это вроде как такой первый звоночек, что что-то неладно в экономике. Но реально людей затрагивает это инфляция и безработица.
Спасибо большое. Это Ольга Кузина, доцент Высшей школы экономики, специалист по финансовым исследованиям и исследованиям финансового поведения россиян у нас на связи. А сейчас, собственно, с вами. Мы хотим поговорить по телефону 363-3659. Действительно, может быть, давай проведем сначала голосование. Ждут ли наши слушатели второй волны кризиса? Посмотрим, кто больше паникер, россияне в целом или наши слушатели. 660-0064. Если вы считаете, что в ближайшие полгода будет вторая волна кризиса в России, 660-0065. Если вы считаете, что Тихая гавань кризисом даже и не пахнет. Я начинаю голосование.
Голосование пошло.
660-0064. В ближайшие полгода в России будет вторая волна кризиса. 660-0065. Кризисом и не пахнет. У нас тихая гавань. И хватит вот уже говорить и инсинуировать на эту тему. Ну, а теперь давайте по телефону. Я вижу предварительные результаты голосования. Граждане, вы паникеры.
Давай, хорошо. Выводи кого-нибудь, пока да. Граждане звонят.
Алло, здравствуйте. Вы в эфире «Эхо Москвы». Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы паникуете? Как вас зовут?
Александр.
Александр, вы паникуете?
Нет.
Почему?
Ну, я считаю, что паниковать здесь нечего.
Что? Извините, я не расслышал.
Судя по молодому голосу, мне кажется,
ну,
это
да.
Пранкер какой-то.
Мама сказала Александру, что не нужно волноваться, все хорошо. Поэтому он не паникует.
Алло, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Олег.
Олег. Вы паникуете, Олег?
Нет, я абсолютно не паникую. Я работаю врачом-стоматологом, и каждый раз перед кризисом...
Ну, как раз к вам сейчас все и побегут.
Леш, ты просто как воду глядел.
Они прям бегут толпами, моя зарплата растет, и я только радуюсь.
Олег, я записываю ваш телефон, он высвечивается.
Там нет, меня со мной поделишь?
Конечно, конечно. И что, вы видите прямо эту тенденцию? Потому что, смотрите, от туроператоров все убегают. Видимо, все бегут к стоматологу.
Кризис я очень резко ощутил. У меня зарплата возросла где-то раза в 2,5.
Вот кто наживается. Вот кто наживается. Не против тех, кто протестует на Уолл-стрите.
Ну, ты знаешь, все-таки вот Олег, в отличие от других, он людям добро делает. Творит, можно даже сказать. Ну, бывает так, да. Вот
ну, как... вот сейчас тоже. В предыдущий кризис вы зафиксировали. В этот раз вы фиксируете, что к вам больше бегут?
Пока, наверное, нет.
Ну, ладно. Ну, пожелаем вам неудачи.
А вот она лакмусовая бумажка. Вот тот манометр давления общественного сознания. Если доходы стоматологов начинают расти, это предвещает кризис.
Ну, можно просто спросить, как мы это делаем сейчас в голосовании. Вы считаете, что будет вторая волна кризиса? Если да, 660-0064. Если нет России, тихая гавань, никакого кризиса второй волны не будет, 660-0065. Ну, а мы по телефону 363-3659 говорим и пытаемся успокоить или, наоборот, озадачить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, как вас зовут?
Илья, Липецк.
Илья, вы паникуете?
Абсолютно не паникую. И мне кажется, что большинство людей в России тоже не паникуют, потому что им особо и нечего терять.
Вот тут 50 на 50, видите, Рамир посчитал. 53% считают, что будет вторая волна.
Ну, считает, и я считаю, что будет вторая волна, но толком теряться нечего.
Ну, погодите, ведь кризис...
Если это нечего, не есть все, понимаете? А вот вы представьте, вы представьте, что у вас пропала работа, и у вас элементарно нечего есть.
Кризис бьет-то по незащищенному.
Понимаете, в чем дело? Если вы лишились возможности слетать в Таиланд, это ерунда. Если купить новый мобильный телефон или автомобиль, это тоже, хотя и обидно, но не смертельно. А вот если у вас нет работы, и вы не знаете, чем вы завтра будете своего ребенка кормить, то, может быть, стоит и паникнуть слегка.
Ну, здесь я с вами соглашусь, но не знаю, просто я...
Вот до такой степени вы не паникуете, да? Вот
до такой степени нет.
То есть считаете, что такого не будет?
Ну, как и... Большинство людей с надеждой живем, с надеждой на лучшее верим.
Надо не на лучшее, надо на нефть. Все очень просто. Надейтесь на высокие цены на нефть, и все будет хорошо. Нам же сказали ключевой индикатор. 3-6-3-3-6-5-9. Мы не успеваем, продолжим через несколько минут.
Вот новый разворот.
Реклама.
Анализы экспертного уровня в Центре молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии. Нашим исследованиям доверяют тысячи пациентов и ведущие медицинские учреждения России.
Цены в ЦМД стали еще ниже. Сейчас у меня есть дисконтная карта и постоянная скидка 15%. Экспертный уровень стал доступнее, а сдать анализы можно в любом удобном месте. Партнерские офисы есть по всей Москве.
Подробнее о ближайшем офисе ЦМД и скидках узнайте на сайте cmd-online.ru или по телефону 788-0001. О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.
Ну, какую курточку прикупила и почем?
Не буду тебя расстраивать. Ты понимаешь, купить дешевую вещь не мудрено. А вот дорогую вещь дешево, вот это да. Вот в чем штука.
В Крокус-Сити действует первый настоящий аутлет брендовой одежды, обуви и аксессуаров. Модополис Аутлет. Более 100 известных брендов на 12 тысячах квадратных метров. Первый аутлет. Бренды дешево. Крокус Экспо 3. Зал 12. Телефон в Москве 727-16-16.
Положа руку на сердце, мне так повезло с дочкой. Она такая заботливая.
Мамочка, у тебя все в порядке? Ты кардиомагнил принимала?
Кардиомагнил. Современный препарат против тромбоза. Против тромбов. За жизнь.
Препарат имеет противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом и ознакомьтесь с инструкцией.
В новом номере журнала «Русский репортер». Стив Джобс. Человек, который продал интерфейс. Автомобиль 2012. Что готовы предложить автогиганты? Почему умирают спортсмены? 10 скандальных смертей в мире спорта. Журнал «Русский репортер». Читай, а не чти.
В пятницу, 14 октября, в 12.08, в прямом эфире «Эхо Москвы» вас ждет встреча с консультантом компании «Сфера Групп» Натальей Свиридовой. Тема беседы – подводные камни на рынке недвижимости в Болгарии. Итак, в пятницу прямой эфир сразу после полудня.
27 октября. Государственный Кремлевский дворец. Суперзвезды на юбилейном гала-концерте Игоря Бутмана. Натали Коул, Уинтон Марсалис, Рэнди Брекер, Билли Кобэм, Лариса Долина, Сергей Мазаев и оркестр Игоря Бутмана. 27 октября. Государственный Кремлевский дворец. Билеты в кассах города по телефону 644-2222 и на сайте концерт.ру.
Разворачивайтесь в марше!
Ну что, я остановил голосование среди слушателей «Эхо Москвы», ожидающих кризис, напуганных и тревожных, в полтора раза больше, чем среди россиян. 75%, три четверти радиослушателей «Эхо Москвы» считают, что в ближайшее время будет вторая волна экономического кризиса. Среди россиян только половина согласна с этим утверждением и ждет кризиса. Мы продолжаем говорить с вами по телефону 363-3659. Если вы ждете кризиса, то что вы делаете? А если не ждете, то почему? Алло, здравствуйте, вы в эфире «Эхо Москвы». Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Евгений.
Евгений, вы ждете кризиса в ближайшие полгода?
Ну, что значит ждем? Он уже начался.
Ух ты.
Вторая волна.
Ух ты, а как вы это заметили?
Я работаю на международных перевозках.
Угу.
Это очень видно, просто уменьшается количество грузов, которые мы возим.
А может, это сезонный фактор, может быть, каждая осень.
Нет, ну человек-то знает.
Не понял, повторите.
Может быть, каждая осень уменьшается, может быть, это сезонный фактор.
Нет, это не сезонный фактор.
И насколько, скажите, существенно это падение?
Ну, пока еще не такое существенное, но заметное.
И как вы потеряли в доходах? Ну, не в численном выражении, а в процентах, может быть? Ну, 10, 20, сколько? Ну, чтобы чтоб не раскрывать, не раскрывать ваше финансовое инкогнито.
Около 20-25.
Ага.
На данный момент.
Что вы сделали в первую волну кризиса, как удалось пережить?
Затянул потуже пояс.
Угу.
Вот только так и получилось. Слава богу, моя контора выжила.
А вы владелец или вы в ней работаете?
Нет, просто? Я наемный рабочий, я водитель.
О, шофер, да. А, понятно.
Понятно. Спасибо большое, спасибо. Евгений. Вот еще одно свидетельство. 3633659. Здравствуйте, вы в эфире «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Добрый день. Меня зовут Лидия Федоровна. Я хочу сказать, что кризис он был, и он продолжается до сих пор. И волнуется больше всего это мы, пенсионеры, потому что пенсия маленькая, продукты все дорогие. Вот вы про гречку, про что? Вот я постоянно сахар. Все очень дорого. Конечно, мы переживаем. И он не кончался, этот кризис. Только нам говорят, что вышли из России. Ничего мы не вышли. Вот.
А в 2008 году, когда первая волна кризиса была, вам прям вот заметно хуже стало?
Конечно. Вы знаете, я уже третий инфаркт он прошла. Глазные капли по 300 рублей. Это глазные капли. Это вообще лекарства такие дорогие. Это просто ужасно просто. И у него на остеопороз и артрит. И вот эти мази, они... Да, 1000 рублей идут. Ну, куда это годится? Это я не знаю. Вот я 35 тысяч срочного вклада у меня с 91 года, сентябрь-октябрь. Я обратилась в администрацию президента, они мне послали на варило, банк отказал.
Понятно.
Раз у нас не было девальвации.
Спасибо вам большое за ваше свидетельство, Лидия Федоровна. Для некоторых кризис, видишь, не кончался.
Ну, потому что Лидия Федоровна просто тяжело живет. А тут да. Без детей, без внуков никак. Если не помогут, то пенсионерам действительно тяжко.
Алло, здравствуйте, вы в эфире «Эхо Москвы». Как вас зовут? Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Здрасте.
Дайте мне, пожалуйста, ваш почтовый адрес. Я хочу написать...
Звоните, будьте любезны, в редакцию.
Да,
в эфире. Да, телефоны есть.
Не будем красть время других слушателей. Как вас зовут?
Добрый день, Давид.
Да, здравствуйте, Давид.
Так, я хотел бы сказать, что мы из кризиса даже не выходили.
Вы как Лидия Сергеевна, да? Того же мнения придерживаетесь.
Нет, нет. Я вот просто рабочий строитель.
Так.
Хочу сказать следующим образом. Значит, строительство упало всего, которое люди строили, там, дачи и так далее.
Uh-huh.
Они теперь идут, берут кредиты. Потом, значит, было такой случай, что начали строить кризис и не могли потом свободу волю, не могли платить.
Uh-huh.
И таким образом, и еще тот, что... Все дорожает, коммунальные услуги, это все, и народ не может платить. Понимаете, сейчас я еду в электричке.
Да, мы слышим.
И тут проходит контролер, говорит, за услуг 50 рублей. То есть, не то, что вот просто подорожало все, они еще за услуг берут.
Понятно, понятно. Спасибо, Давид. Мы просто разные понятия используем. Да? Для нас кризис – это довольно резкая ситуация, резкое ухудшение всех финансовых показателей. Для вас кризис – это та ситуация, в которой вы живете. Хотя действительно строительство, частное строительство так и не восстановилось до конца после первой волны. Но я еще раз напомню, что 75% проголосовавших в эфире «Эхо Москвы» считают, что в ближайшие полгода будет вторая волна кризиса, 25% считают, что у нас тихая гавань. И
а ты сама как считаешь? А ты меня спросила, а сама оставила в тайне свое мнение, к которому многие прислушиваются.
Я думаю, что цены на нефть в ближайшее время будут падать. Но это, понимаешь, это моя женская интуиция мне подсказывает. То есть нет никакого, ни один экономист приличный не будет тебе делать прогноз по ценам на нефть в краткосрочной или там среднесрочной перспективе. Ну, то есть вот в этом смысле гадание на картах Таро или женская интуиция равно прекрасно. Ну, вот моя женская интуиция подсказывает мне, что цены на нефть упадут.
Понятно, но все еще раз, все-таки цены на нефть – это макроэкономический показатель.
Зато из него и безработица, и инфляция, и снижение соцрасходов, и секвестр бюджета, и дефицит, и все на свете просто бурным цветом расцветет.
Но... Я бы, знаешь, к этому что добавил? Вот я с этим сталкиваюсь в спортивной жизни. У нас раньше в спорте было денег не очень много, а то и мало, а выигрывали мы больше. И люди, которые пришли в спорт с большими деньгами, это для этого спорта зло. И может быть, вот как это ни странно, если денег будет меньше в стране, и да, их не будет моря и океан.
Трудности закаляют настоящие.
Да не закаляют, а просто меньше будет той страшной ситуации воровства и всего прочего, что сейчас у нас есть. Такая парадоксальная точка зрения.
Это был утренний разворот по пятницам. Алексей Осин, Тони Самсонова. Большое спасибо.
Счастливо.